Здравствуйте! Это вторая часть 26-го выпуска подкаста «Охоте на сизов», который мы теперь называем «Изобретаем велосипед». И в этой серии разговоров мы будем обсуждать российское здравоохранение, какое оно есть и какому ему быть. В этой выпуске у нас в гостях, это у меня, Вадима Сизова и теперь Михаила Лоскова, экономист Сергей Гуриев. Если вам нравится наш подкаст, вы можете поставить оценку, мы будем вам очень благодарны, а еще лучше написать отзыв или подписаться на нас на Патреоне. Как это сделать, вы можете посмотреть на сайте нашего подкаста изобретаемвелосипед.ру. Там же мы через некоторое время разместим важные ссылки к этому подкасту, в том числе рекомендованные Сергеем Гуриевым. У нас следующий раздел, вот как раз переходя, да, к тому, как определять спрос, как определять, что государство медленно и неповоротливо. Такой немножко политический вопрос, опять о вмешательстве государства, о свободном рынке и так далее. В России, я не знаю, может быть, не только в России, но когда мы начинаем говорить о всяких механизмах распределения и так далее, да, и равенстве, то сразу начинают многие люди ругаться словом «левак». Когда, наоборот, начинаешь что-то такое говорить про свободный рынок и так далее, тогда начинают вспоминать 90-е и обвинять там в госкапитализме или, наоборот, там в правых каких-то взглядах. Как бы все это очень политизировано и с таким каким-то негативной коннотацией обычно. Но мы, как бы ясно, что есть при этом действительно как бы случаи крайнего такого вмешательства, ну типа NHS, да, все делает государство. Есть случаи, вот Миша предложил в качестве примера взять Центральноафриканскую республику, но можно и некоторые бывшие советские республики взять, типа Азербайджана, да, где практически все на свободный рынок, коммерция и государство немножко самоустранилось. Ну вот в рамках вот этого вопроса, да, он или политический, или прагматический, я не знаю, с моей точки зрения прагматический, есть такая проблема, да, что мы видим, что когда происходит некоторая передача платежей, да, не человек покупает услуги, а ему кто-то их оплачивает, да, то происходит, во-первых, устраняется выбор, который как бы является, да, двигателем рынка. А во-вторых, происходит такое слияние провайдера и плательщика. Вот вы упомянули Альфа-страхование, которое само делает свои клиники, да, и получается, что оно само платит и само эти услуги, да, предоставляет. И как бы пациент оказывается здесь немножко за кадром, потому что цель системы – сэкономить на пациенте, но при этом формально выполнить свои обязательства. И с государством российским происходит ровно то же самое. Да? Есть Минздрав, есть ФОМС. И они формально разделены, но реально это все одна система, которая просто хочет потратить поменьше денег и обвести пациентов вокруг пальца. Да, мы вам все пообещали, но не дали, потому что здесь не было справки, а здесь мы придумали такой барьер. Они как бы находят очень быстро способы, как не предоставить помощь и объяснить, что типа люди сами виноваты. Как вот этой проблемы, и в Америке то же самое происходит, да, вот эти консорциумы, когда начинает страховая компания скупать клиники или там большая система госпитальная. Как избежать, какими механизмами избежать вот этого слияния плательщика и провайдера?
Артем, это отличный вопрос, и действительно, я считаю, как сантехник из анекдота, считаю, что нужно менять всю систему. Причем не систему здравоохранения, а политическую систему. Я считаю, что вопрос структуры здравоохранения – это самый главный политический вопрос. Это вопрос первого порядка, верхнего уровня, как бы нам сказал Михаил. Какие вопросы стоят на главной повестке? Ну, конечно, есть вопрос того, должна ли Россия быть великой сверхдержавой. Наверняка все политики будут на свободных выборах обсуждать это. Но если мы вернемся к внутренним вопросам, вопросы – это борьба с бедностью, здравоохранение, ЖКХ и образование – это те первые вопросы, о которых должны говорить политики на свободных выборах. И в этом смысле, конечно, эта дискуссия будет вестись, и все те вопросы, которые вы задаете, будут обсуждаться очень остро. И ответ типа того, что мы вас обманем и обведем вокруг пальца в свободной демократической политической системе, не сработает. Такого рода правительство выгонят из офиса на первых же выборах. Вот как разделить плательщика и провайдера? Безусловно, речь идет о том, что страховые компании не должны владеть клиниками. ФОМС не должен владеть клиниками. И деньги должны следовать за пациентом. У вас должен быть выбор, куда пойти, к какому врачу, к какому терапевту. И ваша страховка, будь то ОМС или ДМС, должна за это заплатить. Вот я, как человек, который живет во Франции, могу выбрать себе терапевта. Моя страховка, за которую я плачу из своей зарплаты, за это заплатит. Мне кажется, это отлично. Мой терапевт говорит мне, сходи, сдай анализы. Я могу выбрать лабораторию, в которой я сдам анализы. Моя страховка за это заплатит, полностью или частично. В этом нет никакого, мягко говоря, бинома Ньютона. Как вы можете ходить в булочную, вы можете платить из своего кармана, выбирать лучшую булочную. Вы абсолютно правы, что как только происходит слияние между плательщиком и провайдером, то тогда ситуация абсолютно другая. Если есть какой-то Росхлеб, который владеет булочками, и Росхлеб платит за ваши булки, он вам будет выдавать булки в той булочной, в которой ему приятно. Вот, и, конечно, это нужно разделить. Чего не хватает? На самом деле не хватает институтов гражданского общества. Не хватает ассоциаций пациентов, которые работают в России, мягко говоря, плохо. Не хватает профсоюзов врачей. Не хватает прозрачной дискуссии, что должно и по каким ценам входить в программу государственных гарантий. В общем, все это вещи, которые решаются без участия гражданского общества. И вот в свободной политической системе это первостепенные политические вопросы. Потому что для человека, для гражданина нет ничего важнее здоровья. Поэтому если выходит политик, который говорит, я решу проблему здравоохранения, этот политик сразу получает внимание. Вот я приведу вам пример. В России, наверное, мы можем назвать двух политиков. Владимир Путин и Алексей Навальный. Когда были президентские выборы в 2018 году, Владимир Путин обычно об этом не говорил, но когда он пришел к власти, он объявил то, что он будет делать, национальные проекты, включая здравоохранение, национальные цели развития, включая здравоохранение. И Алексей Навальный тоже объявил какую-то программу, и там тоже были цели по здравоохранению. Он сказал, мы сократим расходы на силовые органы и увеличим расходы на здравоохранение. Насколько я помню, его программа предусматривает увеличение расходов на здравоохранение вдвое. Вот. Мне кажется, дальше он не пошел, но, по крайней мере, было понятно, что для любого российского политика игнорировать тему здравоохранения невозможно, потому что это ключевой приоритет. Другое дело, что необходим сложный диалог с экспертами, с ассоциациями пациентов, компаний, врачей. И вот этого, конечно, мне, как российскому гражданину, который платит налоги, не хватает.
Угу. Ясно. Такой еще рыночный вопрос, коротенький, но даже, может, просто иллюстрация, потому что тоже всегда спорят, например, надо ли регулировать цены на лекарства. Да? Очень острая тема всегда. И есть такой, да, классический американский пример, наверное, вы слышали, такой есть Мартин Шкреле, который купил права на лекарства от токсоплазмоза для ВИЧ-инфицированных. Купил у двух фирм лицензию.
Даже выглядит как негодяй.
Да.
Да. Он не за это, но потом, мне кажется, он сел в тюрьму.
Его посадили
в
тюрьму, воспользовался тем, что он еще и мошенника был. Он, да, значит, ну и поднял цены, да, там, в 50 раз. Да, и лекарство, которое, в общем, нужно самым уязвимым группам населения, это мигранты, ну, ВИЧ-инфицированные, да, бедные и так далее, оказалось им недоступно. И это не единственное лекарство. На самом деле были еще истории. И это именно история с дешевыми лекарствами. Да? Никому не охота выходить на рынок и делать дешевые лекарства. В России пошли другим способом и решили вмешаться. Да? Дешевые лекарства должны быть в аптеках по недорогим ценам. И то, что мы наблюдаем последние, там, наверное, лет 5, это периодическое исчезновение одного с другим этих дешевых лекарств. Потому что есть предельные отпускные цены, которые не индексируются вовремя или просто потому, что так устроено. И дешевое лекарство оказывается не просто нерентабельно производить. Оно исходно было нерентабельно, а тут еще и вот эти ограничения, просто фирмы перестают их делать. Ну, как бы выходит, что здесь и рынок не работает, и антирынок не работает. Как такие вещи вообще решаются в экономике? Кто решает, как и что здесь делать с вот этой проблемой?
Есть два решения, одно из них рыночное, действительно, и тогда вы просто говорите о том, что, ну, если Мартин Шкреле повысит цену на лекарство, государство все равно даст денег пациентам, чтобы они смогли его купить. В чем здесь проблема? Проблема в монополизме, потому что если у вас есть патент, никто ни другой не может выйти на этот рынок и произвести альтернативный альтернативу лекарству Мартина Шкрёля.
Там история была, что он уже был без патента, лекарство уже было без патента.
А если он был без патента, то тогда...
Оно слишком дешевое, чтобы ходить на рынок. Вот там как бы в этом парадокс.
Да, это тогда действительно парадокс, но в принципе, если он выходит на рынок и завышает цены, то это временная проблема, которую можно решить, организовав это производство очень быстро. Но большинство стран, конечно, говорят о регулировании цен в рамках того, что в России называлось лекарственным обеспечением или программой государственных гарантий, то, о чем вы говорите. То есть главная проблема в том, чтобы обеспечить дешевые лекарства. Для самых уязвимых слоев населения эти цены должны быть каким-то низким. Это типичная проблема регулированной цен монополий. Это не единственный рынок, где государство регулирует цены. Например, когда вы покупаете электроэнергию для своей квартиры, это регулируемые цены. Да? И не бывает же такого, что вы включаете свет, а там ничего нет, хотя вы заплатили за свою электроэнергию. И связано с тем, что есть много механизмов, вот вы говорили, нужно индексировать. Есть механизмы, как это индексировать, для того, чтобы и у компании были стимулы производить, и тем не менее эти цены не росли слишком быстро. Это технический вопрос, и если хотите его решить, его можно решить.
То есть это не идеологический вопрос?
Нет, это если вы решили регулировать цены, то их можно регулировать. Это не, в этом смысле нет ничего специального. В регулировании цен на лекарства. Можно регулировать цены на электроэнергию, можно регулировать цены на воду. И можно это сделать так, чтобы вода не кончилась и электроэнергия не кончилась. Uh-huh. Это технический вопрос регулирования. Есть механизмы индексации, которые работают относительно неплохо.
Ясно.
Другое дело, что это регулирование должно осуществляться независимыми комиссиями, независимыми регуляторами, чтобы эти регуляторы не были захвачены ни производителями, ни Минздравом. И в идеале именно так и работают регуляторы цен в развитых странах.
Ясно. По поводу регулирования еще один вопрос, перед тем, как мы перейдем к следующему разделу. Собственно говоря, спрос на медицинские услуги, да? С медицинскими услугами, многие врачи, кстати, не любят, когда их называют медицинскими услугами, медицинская помощь, она в каком-то смысле устроена не так, как многие другие услуги. Да, потому что спрос на эти услуги, он во многом диктуется предложением. Да? Я могу полечить больного сам, могу направить его к узкому специалисту. Если у меня два узких специалиста в районе, я могу его направить к обоим. А могу рекомендовать ему более сложный там рентген или КТ вместо рентгена, могу два раза сделать КТ. И чем больше у меня возможностей, тем больше я буду этого делать. И чем больше есть возможностей, там появилась новая операция на ртальном клапане. Да, и все больные хотят делать себе именно эту операцию, хотя она не очень сильно лучше предыдущей, но зато она более современная. Да? То есть, в принципе, такой спрос, который растет неограниченно, как на дрожжах. И, ну, в частности, вот мы с Мишей читали статью как раз про Францию, что там сейчас очень многие больницы в долгах, потому что у них они практически не регулировали спрос. Да, вот они врачей никак не заставляли ничего делать, что хотите, то и назначайте. И как бы уровень вот этого потребности, он уже оказался выше, чем система может себе позволить. В каких-то странах типа Сингапура, скажем, ограничивают число врачей на рынке, да, не на рынке, на рынке труда, да, вот. Как бы есть у нас там столько-то неврологов, мы больше не пустим. В каких-то вот в NHS там регулируют вот эти самые очереди, которые все так ругаются. Это тоже считается одним из механизмов регуляции спроса. Да, если тебе что-то не очень нужно, то ты не будешь становиться в очень большую очередь. Так это цинично звучит, но это тоже работает. Ну вот тоже как бы, а кто должен решать вот эти вопросы? Как нам ограничить спрос? Как нам не пустить какую-то новую, на дорогую технологию в этот оплачиваемый государством минимум? Как все это урегулировать? А главное, как это произнести вслух? Да, как мы можем сказать людям, что вот эту операцию мы вам делать не будем, она дороговата. Лечитесь там попроще.
Это вопрос, на который должны отвечать квалифицированные люди. В Великобритании, как вы знаете, есть специальный институт, который определяет, какие операции мы будем оплачивать из бюджета NHS, а какие не будем. Так называемый NICE, который вычисляет эти самые Quality Adjusted Life Years. И если продление качественной жизни на один год стоит дороже, чем сколько-то там, 30 тысяч фунтов, не помню сколько, то вам говорят, извините, английский бюджет треснет. Если всем оплачивать такие дорогие операций. Попробуйте сделать что-нибудь другое. Но в целом это сложный вопрос для любой услуги. Действительно, медицинские услуги – это услуга с асимметричной информацией, где провайдер обладает большим количеством информации, чем покупатель. Но если вы подумаете про образование, в образовании это тоже так устроено. Если вы подумаете про IT, допустим, вы руководитель организации, у вас есть айтишник, который говорит, мне нужно купить вот такую-то программу. Вы не имеете IT-образования. Что вы можете об этом знать, тоже непонятно. И обычно это регулируется за счет репутации, за счет второй точки зрения, second opinion. И в целом, так или иначе, вы просто пытаетесь узнать как можно больше. Врачи должны регулировать это сами, должен быть профсоюз врачей, который заботится о том, чтобы не было злоупотреблений врачей. Врачи должны разрабатывать протоколы вместе с министерством, рекомендовать министерству. Пациентские организации тоже должны в этом участвовать. И здесь это вопрос специальный. Я вот как не врач, я не могу вам сказать, вот Михаил онколог, к нему приходит пациент, Михаил говорит, мы вам такой протокол выпишем или такой протокол выпишем. Есть ли у врача какой-то произвол? Конечно, есть в любом случае, потому что иначе бы эти протоколы назначал бы робот. Он бы брал анализы эти и тут же назначал протокол лечения. Если у онколога есть какие-то знания, помимо того, что можно роботизировать, то, наверное, у него есть и право принятия решений. В Америке это право регулируется в том числе и потенциальными судебными исками. Именно поэтому у всех врачей есть страховка от судебных исков. И поэтому услуги врача в Америке стоят так дорого. Потому что юристы в Америке тоже стоят дорого. В других странах...
Но как ни странно, страховки и вот этот риск litigation, он приводит к увеличению количества услуг, а не к уменьшению.
Да, совершенно верно. Потому что вы боитесь, что вы недоназначили. Да, совершенно верно. Ну, в общем, эти решения врач имеет право на ошибку. И если он все время совершает ошибки, то каким-то образом ему нужно дать понять, что ему не нужно больше заниматься своей этой профессией. И это может быть саморегулирование за счет какой-то информации от пациентов или от профсоюза врачей. Но в целом чудес не бывает. По мере того, как врач работает лучше, чем робот, врач принимает решения сам. Это означает, что иногда он совершает ошибки. И вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы не было систематических стимулов, чтобы он всегда из корыстных соображений действовал не в интересах пациентов. И часть этого – это саморегулирование, клятва Гиппократа, образование, репутация. Все это вещи, которые тоже крайне необходимы. И вот когда врачи говорят, что мы не просто оказываем услуги, мы делаем что-то более важное, это тоже часть профессиональной этики, которая необходима в данной профессии. И я призываю всех российских врачей думать, как дисциплинировать своих коллег. Что касается экономических механизмов, ну, нужно вводить больше протоколов и больше ограничений. Иногда в странах вы можете назначить какой-то протокол, но должны написать дополнительное объяснение, почему вы назначаете в данном случае такой более дорогой протокол. И врачи будут жаловаться на бюрократизацию, но это тоже возможность ограничить злоупотребления, которые исходят из корыстных соображений врача или главврача или клиники.
Это не обязательно злоупотребление. Злоупотребление тоже, но врачи и пациенты вполне искренне хотят потреблять больше медицинских услуг. И тут очень трудно провести границу, да.
Ну вот есть ограничения, связанные с ограничениями, да, ограничениями протоколов, ограничениями типа вот этих самых QALY, Quality Adjusted Life Years. Такого рода ограничения можно делать. И эти ограничения в конце концов являются предметом общественного договора. Общество говорит, вы знаете, вот такую операцию, например, пластическую операцию, ни страховка, ни бюджет не будут оплачивать. Идите за свои деньги, платите на частном рынке или уезжайте в другую страну. Это может быть частью общественного договора. Или идите в благотворительную организацию, которая вам оплатит. Такое тоже возможно.
Ну, то есть предмет постоянного договора профсообщества, пациентов и министерства. Ну, и там...
Да, совершенно верно. К сожалению, я не могу вам сказать. Если бы я мог точно вам сказать, какие операции должны быть включены в протоколы, как они должны администрироваться, наверное, врачи были бы не нужны, если любитель пациент, такой как я, мог бы ответить на все эти вопросы. Иногда люди говорят, вот посмотрите на такую-то страну, там система здравоохранения работает совершенным образом. Такого нет. И это относится не только к здравоохранению, это относится и к системе образования, и к устройству экономики, и к методу строительства дорог. Вот. Везде граждане недовольны своим правительством по целому ряду вопросов. Именно поэтому оппозиция так или иначе приходит к власти. Нет страны, где люди сказали, наша система здравоохранения работает замечательно.
Сергей, спасибо большое. Мы, наверное, переходим к нашему завершающему разделу, но самому, может быть, интересному, потому что он более конкретный для всех врачей и, может быть, даже кто-то нас слушает не из врачей. Вот это к нашей ситуации здесь в России. Как нам обустроить этот рапкрин? Да, то есть что можно сделать сейчас или нельзя? Да, в России для того, чтобы, вот, как это все говорят, с прекрасной Россией будущего, да, система здравоохранения больше отвечала запросам граждан, которые мы сейчас даже и собрать-то, как выясняется, не всегда можем. Вот, например, да, все жутко забюрократизировано, все в медицине у нас жалуются на избыточную бюрократизацию, вот, и что пациент – это тот человек самый, который мешает врачу работать с документами, и... Собственно говоря, можно ли вообще это все дебюрократизировать, и возможно ли это, да, потому что когда читаешь, что количество приказов, то есть эти тома, да, то иногда хочется просто взять бульдозер, все это там, да, бульдозер – это не организация, запрещенная в России, и все это просто уничтожить и построить заново. Но с другой стороны, у нас в России накоплен такой исторический опыт вот этого вот до основания, а затем, да, что тоже слышишь людей, которые говорят, ну, у нас уже это было, известно, к чему приводило. Вот, вот вы как думаете, или, может быть, есть какие-то примеры из emerging markets, что люди могли дебюрократизироваться успешно, или нет, все-таки надо как в Грузии всех распустить и набрать по новой других и что-то поменять.
Спасибо, Михаил. Я думаю, что момент проведения реформ наступит не обязательно завтра, поэтому... То, что нужно делать, нужно эти вопросы обсуждать публично. Вот Вадим улыбается, он человек, который слово рапкрин, наверное, не знает. Думает, что это... Вы знаете, что такое рапкрин, Вадим?
Нет.
Отлично. Как нам
успел спросить.
Реорганизовать рапкрин – это работа Владимира Ильича Ленина. Рапкрин – это рабоче-крестьянская инспекция. То есть в некотором роде вопрос, который задал Михаил, звучит так. Когда у нас есть возможность построить прекрасную медицину для наших российских сограждан, как нам это делать. И работа Ленина «Как нам реорганизовать рапкрин» была посвящена конкретным шагам по реформе некоторого бюрократического ведомства. Я уверен, что нас слушают люди даже моложе Вадима, поэтому им необходимо отвечать на такие, для них необходимо прояснять такие вопросы. Так вот, когда мы обсуждаем такие вопросы, их нужно обсуждать с тем, чтобы для того, когда... Для того момента, когда появится возможность проводить такие реформы, это обсуждение было много раз проговорено, и было четкое понимание того, что мы хотим сделать и как. В том числе должны собираться данные по тому, что именно нужно делать. Возможно, эти данные есть у страховых компаний, возможно, нужен механизм обмена неанонимными, деанонимизированными, точнее, анонимизированными, деперсонализированными данными пациентов между страховыми компаниями. В том числе нужны обсуждения о том, как создавать независимые профсоюзы врачей и ассоциации пациентов. Все это работа, которую можно делать уже сейчас. Когда появится возможность для реформ, то можно, конечно, устроить регуляторную гильотину. Извините за это выражение, но российские власти используют его в положительной коннотации. То есть можно... отменить очень много бюрократических регулирований. Для этого не обязательно бульдозером въезжать в само здание Министерства здравоохранения. Можно это сделать на юридическом уровне.
Так хочется.
Да. У меня есть четкое понимание того, что можно будет отменить сотни федеральных законов, потому что то, что те законы, которые, например, принимала сегодняшняя Дума и предыдущая Дума, мне кажется, во многом безумными. Та конституция, которую приняли в июле 2020 года, очевидно, является нелегитимной, она тоже будет отменена. И в этом смысле очень много будет законов отменено, когда такая возможность появится. Но самое важное, что для этого не нужно закрывать министерство. Для этого просто нужно отменить какие-то регулирования. Сейчас моя собака кончит лаять. В общем, для того, чтобы реорганизовать систему регулирования, нет необходимости закрывать министерство, можно просто отменить это регулирование. И сегодня российские власти декларируют такое дерегулирование в рамках регулирования бизнеса. Такая дебюрократизация проводилась даже и Владимиром Путиным во время его первого срока. Так называемая программа реформ Грефа в начале 2000-х годов включала в себя дебюрократизацию, реформу системы лицензирования, сертификации и количество регулирований и сертифицируемых и лицензированных видов деятельности было сокращено на порядок. В этом нет ничего невозможного, это очень просто, и многие страны прошли этот путь, поэтому я здесь остаюсь оптимизмом. Что до того, каким образом построить систему здравоохранения, это, как я уже говорил, достаточно сложный диалог между сообществом, профессиональным сообществом, пациентским сообществом, властями. Но этот диалог обязательно надо провести. Нужно договориться о том, что включено в программу государственной гарантии, по каким ценам, каким образом устроены страховые компании, что именно включено в обязательное страхование, что включено в дополнительное страхование, кто платит за что, какие налоги собираются из зарплаты, кто платит за тех, кто не работает. Все это ни бином, ни тоном. Здесь нет ничего сверхъестественного. Другие страны как-то живут. И я вот живу во Франции, в целом доволен тем, как работает эта система. Но все эти вопросы придется обсуждать. И чем раньше мы их начнем обсуждать, тем легче их будет реализовывать. Тем легче будет реализовывать эти реформы, когда предоставится возможность реализации этих реформ. Поэтому я очень рад, что мы с вами сегодня об этом поговорили.
Спасибо большое. И такой вот очень острый вопрос. У нас в наших внутренних группах и в обсуждениях между врачами есть такой интересный водораздел, который лично я не поддерживаю, мне кажется, все присутствующие. Это частная медицина и государственная медицина. Значит, частная медицина говорит про неспособность государственной медицины к работе. Государственная медицина, врачи, которые там работают, обвиняют частную медицину в, значит, рвачестве и неспособность решать сложные проблемы. А врачи, которые работают и в частной, и в государственной медицине, молчат. А на самом деле, как с вашей точки зрения, может быть, есть какие-то данные, как вот кто должен владеть инфраструктурой, больницами, да? Больницы должны быть частные или они должны быть все же государственные? То, что мы посмотрели с Артемием, есть те и другие примеры в развитых странах. Так вот, ну, для России как? Да, то есть если сделать государственные частными, это страшное слово приватизация, которое поранило не одно поколение уже. Да, нужно ли их приватизировать или как-то вот как поступить в России с этим?
Вы знаете, у меня нет простого ответа на этот вопрос. Я считаю, что частная медицина должна существовать. Я считаю, что нет ничего страшного, если будет существовать и государственная медицина. Но до той степени, пока врачи имеют право создавать свои частные медицинские кабинеты и свои частные клиники, и свои частные госпитали, я считаю, что такая конкуренция является нормальной. Мне не нравится ситуация, когда частные медицинские учреждения бесплатно пользуются государственными ресурсами. Вот вы только что сказали, что врачи, которые работают и там, молчат. Это не очень честная ситуация, когда мы платим налоги за государственные ресурсы, вот, потом другие пациенты этим пользуются, и врачи получают фактически две зарплаты. В общем, здесь нужна прозрачность. Можно себе представить ситуацию, когда частная клиника арендует какие-то площади у государственной больницы, но это должно осуществляться прозрачно, и в этом смысле тут нужны какие-то механизмы, опять-таки, подотчетности. Должны ли госпитали быть государственными или частными? Я считаю, что и те, и другие могут существовать, могут сосуществовать и конкурировать. Нужна ли приватизация? Я в этом не уверен. Именно с политической точки зрения. Приватизация в России – это отрицательно коннотированное слово. И поэтому я бы начал с приватизации производственных предприятий, а не госпиталей и университетов. Вот. При этом я считаю, что очень важно, что тот, кто хочет создать частный госпиталь, частную больницу, должен иметь право это сделать. Вот. И, к счастью, такие примеры в России тоже есть. И если государственные больницы будут работать плохо, то спрос на частную медицину будет, и, естественно, будут частные больницы. частные сети больниц, частные сети клиник. Это есть уже сейчас, и это будет продолжаться и дальше. Главное, чтобы государство не запрещало тратить деньги, в том числе обязательное страхование, на услуги частных врачей. Вполне возможно, что государство будет говорить, вы можете получить услугу в частной клинике, но мы за эту услугу вам компенсируем только столько-то рублей. Если клиника возьмет вас в два раза больше, разницу вы должны оплатить сами. Такое тоже вполне возможно. Но вот эти цены, которые заложены в систему государственного страхования, ОМС, должны тоже прозрачно обсуждаться профессиональным сообществом. Они должны быть заниженными или завышенными. Поэтому все это очень сложные профессиональные вопросы, но сама структура, мне кажется, должна быть максимально свободной, настроенной на то, чтобы расцветали 100 цветов, чтобы все могли самореализоваться, чтобы все могли удовлетворить спрос пациентов на услуги медицины.
Спасибо.
Кстати, как мы недавно выяснили благодаря Артемию, что, оказывается, тарифы ОМС где-то обсуждаются. Да, но там три человека. И...
Да, но формально, да, потому
формально что... Формально изображается обсуждение.
Система ОМС, которая у нас существует, которая, в общем, представляет собой просто распределение по непонятным принципам. Где-то наверху там между собой люди договариваются, кто-то из частных клиник в том числе лоббирует какие-то отдельные тарифы и получает на них возможность зарабатывать деньги. Но в целом просто сколько денег есть, их делят так примерно, тонким слоем размазывают, и все довольны. Но формально вот заключение о тарифах подписывает как бы три независимых стороны. Ну там еще бывает четвертая, но в целом это Минздрав, страхование, страховые компании и профессиональное сообщество врачей. Но я сделал опрос в большой очень врачебной группе. Есть ли здесь кто-нибудь, кто является членом вот этой ассоциации, подписывающей тарифные соглашения? Она в каждой регионе своя. Нет. Там 100 человек типа, участвовали в голосовании, и никто даже не знал, что такие ассоциации существуют. То есть это все такие фейковые институты, которые как бы есть, но их реально нет.
Это абсолютно нормальная ситуация в такой стране, как Россия. Есть много номинально независимых институтов, которые таковыми не являются. Как вы знаете, у нас по Конституции есть парламент, судебная власть, свободные СМИ, цензура запрещена. Но в реальности это работает не так, как на бумаге.
То есть нам не переживать по поводу несамостоятельности этих организаций?
Нужно переживать. Нужно переживать, но у меня есть гипотеза, что нужно поменять всю систему. Вадим, вы даже не знаете анекдот про сантехника, который должен поменять всю систему.
Нет, если честно, я знаю, у меня были коллеги, которые в курсе партии и системы.
Я вот только что подумал почему-то о том, что это, по-моему, 57-я статья, да, Сергей, была или какая? Или 58-я?
58-я за измену Родины.
А, ну да, сейчас он 275-й. Значит, да, просто направление у нас 57-й формы, статья, ну да, 58-й, окей, на одну. Вот у нас система гейткипинга, да, она устроена вот через вот эту вот 57-ю статью, форму, да, которую, значит, надо получать, выбивать, вымаливать, потом, значит, вталкивать, потому что ее потом не принимают, после того, как ты ее получил, ну вот это вот все. Ладно, это лирика, Артемий, там дальше вашим много интересных вопросов.
Нет, на самом деле вопросов не так осталось много, потому что на некоторые из них уже ответили. Мы поговорили о них в предыдущих разделах, но тем не менее. Такой вот тоже интересный вопрос. Да, если, ну, наверное, что-то мне подсказывает, что после, когда будет реформа и когда что-то поменяется, все равно, наверное, в России, ну, государство будет достаточно активное участие принимать в медицине, что скорее мы пойдем не по... Там не по сингапурскому варианту, не по американскому, а, наверное, по британскому или еще какому-нибудь. Но вот такой вопрос. Да, государство там может заставлять покупать страховки, да, там делать какие-то обязательные платежи. Может быть, какой-то дополнительный, вот как сейчас у нас есть дополнительный налог, да, налог на соцстрахование, налог на такое страхование. Есть сейчас даже НДС. В НДСе, если там большая зарплата, Путин ввел, сделали дополнительные 2% для богатых, которые якобы пойдут на лекарства для больных детей. Есть ли вообще смысл во всех вот этих вот сложных финансовых механизмах, да, налог такой, налог сякой, страховка, то все, почему просто не брать из налога какую-то сумму и полностью всю ее тратить на медицину? Как бы вот эта вот вся бюрократия и дополнительные какие-то выгодоприобретатели, но вот как у нас, например, страховые компании, да, любой директор большой страховой компании, которая как бы частная, но как бы и государственная. Они там богатые люди, они владеют какими-то санаториями, клиниками и так далее, да. Почему все это не схлопнуть и не сделать просто там одну большую контору?
Ну, действительно, можно финансировать из бюджета, если определить сумму, которая перечисляется из бюджета, и принципы, по которым эта сумма определяется. Идея защищенных поступлений в фонд обязательного медицинского страхования заключается именно в том, чтобы у этого фонда был защищенный определенный бюджет, предсказуемый бюджет. Вот ровно поэтому. Идея про дополнительные 2% на подоходный налог, доходы физических лиц – это очень странная идея. То, что Путин сказал, что они планируют собрать оттуда 60 миллиардов рублей и потратить 60 миллиардов на редкие болезни детей, это очень странный аргумент. 60 миллиардов рублей, чтобы вы понимали, это просто ошибка округления для российского бюджета. Меньше, чем ошибка округления для российского бюджета. Это величина меньше, чем... Это величина, примерно соответствующая 0.5%, половину промилле российского ВВП. То есть это бесконечно малая величина. И эту величину российский бюджет может потратить сегодня, вообще не заметив. И то, что Путин привязывает эти 60 миллиардов к повышению подоходного налога, это очень странный аргумент, не имеющий отношения к реальному существу дела. Почему здравоохранение и пенсии финансируют из налогов на труд? Потому что такие налоги легче собирать, и они более предсказуемы. Вот, пожалуй, так. В принципе, вы можете финансировать здравоохранение и из других налогов. В этом нет ничего сверхъестественного. Но, как правило, их финансируют из налогов на труд не только в России. Для того, чтобы люди видели, что они тратят эти деньги в своей зарплатной ведомости и требовали от государства услуг здравоохранения. То же самое относится и к пенсии, естественно.
Ясно. Такой у меня еще маленький вопрос про... про Конституцию, которую недавно вносили поправки, и все вообще, да, ну, как сказать, это теперь стало таким дополнительным, как сказать, типа как приватизация, править Конституцию теперь считается плохо. Вот, в России есть статья 41 Конституции, которая говорит, что медицинская помощь в государственных учреждениях оказывается бесплатна. Да, и многие цитируют эту статью как пример того, что она типа мешает вообще какую-то реформу делать, да, вводить какие-то соплатежи, покупку страховок, что-либо, потому что, ну как вот написано бесплатно, значит бесплатно, надо заменять всю конституцию. Это действительно так или на самом деле эта норма, она такая декларативная и можно как-то без поправок обойтись? Как вам кажется?
Ну в целом российская конституция это закон прямого действия и вообще говоря... Вообще говоря, эту статью нужно читать бесплатно, буквально, и оказывать любую медицинскую помощь в любом государственном учреждении бесплатно. Это невозможно реализовать, потому что тогда, как вы говорите, эти медицинские учреждения будут переполнены, и все люди будут приходить, в том числе и в онкологические больницы, и в другие учреждения, которые оказывают дорогие услуги, и требовать бесплатных услуг. И очевидно, что эти больницы с этим не справятся. Вот. Поэтому это приведет просто... Если исполнять Конституцию с точки зрения этой статьи, то придется приватизировать все больницы, потому что государственные учреждения не смогут оказывать эту помощь. Вот. Поэтому, конечно, лучше эту статью поправить. Эта статья игнорировалась последние 30 лет, и, видимо, она будет продолжать игнорироваться и дальше. Но... В целом, конечно, хорошо бы эту статью поправить. Но российскую конституцию будут много править, поэтому я вам не рекомендую переживать на эту тему, но правильно, что вы упомянули эту статью. Я думаю, что та конституция, которая была принята в 2020 году, она будет отменена, а потом будет вновь переписана и предыдущая конституция, потому что и в Ельцинской конституции есть много недостатков.
Ясно.
Поэтому очень хорошо, что вы упомянули эту статью, чтобы люди не забывали о том, что не нужно в Конституцию включать декларации, которые невозможно выполнить.
Миш, у тебя вопросы?
По-моему, у тебя еще остался про где взять деньги.
А, по-моему, мы его уже обсуждали.
Да, мы обсуждали. У меня есть ответ на этот вопрос. Почитайте программу Навального, там прямо написано, как удвоить расходы на здравоохранение. Мы разговариваем на самом деле долго, поэтому давайте действительно попробуем задать один последний вопрос. Да, потому что я живу во Франции, здесь очень важно, что в 12:30 нужно обедать.
У меня есть такой последний вопрос. Значит, что нам делать конкретно с Охотиным и Сизовым? Нас совершенно точно вряд ли возьмут вот эту независимую, безусловно, ассоциацию, которую можно поспорить о тарифах и что-то сказать. Вот. Больше-то одна из историй, меня как-то несколько месяцев назад попросили, помните, вот эта штука, когда детям надо было разрешить лекарства противосудорожные, потому что мам на почте хватало милиции заводил на них дела. И вот меня попросили сходить на обсуждение в какой-то в Единую Россию, там, где готовили, вот для Мишустина это... Значит, распоряжение правительства, или как там он там назывался, постановление распоряжение. Вот. И когда речь зашла, там был список, вот такие-то лекарства, вот такие-то диагнозы. И, ну, меня просили сходить. И я когда сказал, что, значит, ну, собственно говоря, ведь есть дети с судорогами, но, допустим, у которых опухоль мозга, да, вот их бы тоже включить вот в список этих диагнозов, потому что иначе им не будут, да, вот детям с эпилепсией будут давать эти лекарства, а детям без эпилепсии, но с опухолью мозга, это давать не будут. Но мне сказали, что все это уже согласовано, обсуждено, и, значит, просто проигнорировали. И я так понимаю, что, ну, действительно, как вы говорите, так будет еще какое-то время. Вот вопрос, что делать обычным... людям, которым не безразлично, может быть, как потом все это может быть построено.
У меня есть ответ на этот вопрос. Я считаю, что ваш пессимизм абсолютно ни на чем не основан, что общественная дискуссия в России имеет огромное значение. И почему-то экономисты и политологи это понимают лучше, чем врачи. А доверие, конечно, больше к врачам, чем к экономистам и политологам. Потому что вы, в конце концов, спасли нетривиальное количество жизней. Люди это знают и уважают. И поэтому, если вы будете делать свой подкаст, YouTube-канал, выступать на радио, может быть, на телевидении, в газеты сейчас более-менее все сжимаются, но осталось «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», YouTube-каналы, Facebook, в конце концов. Эти независимые медиа всегда мониторят Facebook и пытаются искать новости в Facebook. Если у вас есть дискуссия между врачами в Фейсбуке, они видят, что это настоящие врачи, которые обсуждают эту проблему квалифицированно, конечно, это выплеснется в общественное мнение, и Единая Россия будет вынуждена прислушаться. Вот тот пример, о котором вы говорили, что о нем разговаривали в парламенте или на Первом канале, нет, конечно, этот пример возник в соцсетях, обсуждался в независимых СМИ, И власти были вынуждены прислушаться. Пример 60 миллиардов рублей, которые Путин обещал потратить на редкие заболевания, это ведь тоже во многом крестовый поход «Новой газеты», да, редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и «Эхо Москвы». И в этом смысле не нужно этого недооценивать. Почему-то врачи боятся делать то, что не боятся делать экономисты. Я вам приведу пример. Когда началась эпидемия коронавируса, российские экономисты написали два письма. Оба эти письма были замечены. Оба эти письма широко обсуждались. Первое письмо было в конце марта, где мы, профессора западных российских университетов, написали письмо, что нужно ввести карантин и потратить очень много денег, чтобы поддержать людей во время карантина. Почему это сделали экономисты? Почему это не сделали вирусологи и эпидемиологи? Что, в России нет эпидемиологов и вирусологов? Не знаю. Они боятся, они зависят от государства. Вот. Почему российские вирусологи, работающие в американских университетах, не написали такое письмо? Не знаю. В апреле мы написали еще одно письмо экономистов, которые так или иначе выступают в разных СМИ, примерно с таким же содержанием. И это письмо обсуждалось. И в этом смысле, конечно, общественной дискуссии не хватает квалифицированного экспертного мнения. И, конечно, к экспертам прислушивается. Поэтому уже сейчас, вот те вопросы, которые мы обсуждали сегодня, нужно обсуждать. Если у вас нет доступа к СМИ, обсуждайте в Фейсбуке. И так или иначе, это проникнет и в СМИ в том числе. И власти будут вынуждены услышать. А если они не услышат, то тогда вас услышат те люди, которые будут делать реформы после смены режима.
Будем. Думаю, наверное, заканчивать.
Да, нужно заканчивать, потому что обязательно нужно кормить французских детей.
Ясно. Ну, спасибо вам огромное.
Спасибо. Спасибо. Я вам пришлю все записи, которые у меня есть. У меня есть запись с фронтальной камеры и есть запись из Zoom. Я оба вам пришлю.
Отлично.
Хорошо. Спасибо. Было очень интересно.
Единственное, что у нас такая есть еще миссия в этом нашем подкасте, антивыгорательная. Ваша речь сейчас была в принципе таковой, но может быть что-то простое на грани личного для тех, кто нас слушает, чтобы они продолжали свою нелегкую работу и что-то такое.
Это для врачей, да?
Да, и держались, потому что порой довольно тяжело.
Ну, в целом, работа врача, работа любого медицинского сотрудника – это работа крайне благородная, и вы получаете подтверждение того, что вы делаете полезную работу каждый день. И несмотря на те барьеры, с которыми сталкиваетесь, в том числе и барьеры, созданные государством, тем не менее, любой врач должен знать, что все общество его уважает. А кроме того, могу сказать, что то, о чем мы сегодня говорили, это обсуждение, которое приведет к более оптимальному устройству системы здравоохранения. Либо при нынешнем режиме, либо при следующем режиме. И поэтому, конечно, необходимо больше говорить о проблемах, больше говорить о решениях этих проблем. Эти решения так или иначе будут реализованы. Почему? Потому что здравоохранение, здоровье – это самая главная потребность человека. И по мере того, как Россия будет более развитой, более свободной и более богатой страной, спрос на здравоохранение и на здоровье будет только расти. И поэтому чем дальше, тем больше будет и таких дискуссий, и более разумных решений проблем, с которыми сталкиваются врачи и пациенты. Духоподъемненько. Да. Окей.
Да.
Спасибо большое. Спасибо, Вадим, Михаил, Артемий. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Да, пока.